Есть город Маалула, называется. Маалюля. Да, в Сирии.
Арамейский язык был такой.
Да. Вот он полностью уничтожен, и мы потеряли реальных носителей арамейского языка.
Что теперь поделать с этим? На самом деле, вернувшись к Георгию Старостину, которого вот со страстотерпцем мы сейчас имеем дело, все-таки подождал, пока военная ситуация довела дело до нескольких мирных слов. Что ситуация? Арамейский-то язык мы более-менее знаем. На арамейском языке более-менее написан Талмуд, и есть много других корпусов. Гош, а что происходит с малыми языками вообще? Ведь они вымирают с бешеной скоростью, и очень часто с ними уходят носители бесценных знаний об истории человечества.
Ну, малые языки, конечно, вымирают, если дети, рождающиеся у соответствующих людей, не заинтересованы в том, чтобы о них разговаривать. Вот. Малые языки не выдерживают конкуренции по сравнению с большими языками. Малые языки хорошо сохраняются в изоляции, но мало кому сегодня хочется жить в изоляции. Всегда есть какая-то большая культура, которая у тебя под носом, да, и чем больше эта культура, и чем она соблазнительнее, и чем она престижнее, тем быстрее на нее переходят. Да, вот где, скажем, лучше сохраняются малые языки, в Соединенных Штатах Америки или в Бразилии?
Я подозреваю, что в Сильвии Амазонки они точно сохранятся лучше, чем в Америке. Правда, я это знаю от Сергея Анатольевича, который пытался как-то общаться с индейцами в округе Санта-Фе университета, а индейцы были уже вполне себе сыты и с белыми общаться просто не хотели, их закон защищал.
Да, это правда. Вот. Там немножко особая ситуация. Но в целом, действительно, когда ты уже втянут в европейскую цивилизацию или американскую цивилизацию, да, ну, вот эту вот новую продвинутую, то, естественно, стимулов сохранять и развивать, и обогащать свой исконный язык становится гораздо меньше. Вот. Поэтому на территории там, США, да, языки вымирают гораздо быстрее, чем на территории диких джунглей. Вот. В России тоже все очень плохо с сохранностью малых языков, особенно северных и дальневосточных. Там уральские языки, тунгусские языки, кетский язык на Енисее. Многие из них сейчас, ну, буквально там десятки человек остались, которые еще достаточно хорошо владеют языком. Это все пожилые носители. Дети их говорят просто по-русски. Им не нужно ни на каком другом языке разговаривать.
Жалко. Вот. Безумно.
Да, это, увы, такая тяжелая реальность. На самом деле есть некоторые возможности, конечно, теоретически пытаться сохранять эти языки, но для этого нужно создавать очень непростые условия. Для этого нужно, чтобы этим кто-то серьезно занимался, вкладывал в это силы, деньги, рассказывал, зачем это нужно. Есть программы, да, есть люди, которые готовы этим заниматься, но...
Ну, то есть они умрут.
Да, да, по-видимому, многие умрут, как было и раньше.
Евгений Иванович, Георгий Сергеевич, сделаем паузу для новостей и вернемся.
На самом деле, мало кто ведь занимается редкими студиями. Ну, когда-то нам казалось, когда этот проект только пошел, что вот еще лет 10-15, да, и все языки будут исчерпаны. С какой скоростью они вымирают?
Ой, это очень трудно посчитать. Иногда говорят там по 10 языков в год, по 2 языка в год, по 5 языков в год. Трудно сказать. Прогноз общий гласит, что к концу 21 века из вот этих 7 тысяч языков, которые сейчас представлены на планете, ну, примерно от трети до половины должна исчезнуть. Должна, в каком смысле должна? В том смысле, что это языки, это те языки, на которых не говорят новые юные носители. Это языки, на которых говорят только пожилые
носители. А почему так получается? Почему они перестают говорить?
Потому что это те языки, те народы, которые вот относительно недавно вошли в ойкумену, скажем так, да, вошли в непосредственный контакт с глобализацией в том или ином виде, да, и переходят, соответственно, на английский, французский, испанский, китайский, арабский, русский, да, крупные языки, поскольку это дает гораздо больше возможности для интеграции в общество, для успеха.
А сколько описано?
Ну, какие-то сведения есть по подавляющему большинству этих 7 тысяч языков, но если, значит, все зависит от того, что считать описанным. Вот для того, чтобы лингвист мог серьезно и вдумчиво пользоваться данными соответствующего языка и использовать его данные для общей теории языка и использовать эти данные для исторической реконструкции, для исторического анализа, что нужно? Нужно, чтобы была хорошая грамматика подробная языка, нужно, чтобы был большой словарь, нужно, очень важно, чтобы был корпус текстов, да, чтобы от этих носителей можно было не просто слова и отдельное записать, а какие-то там сказки, песни, просто рассказы и так далее. Да, вот языков, для которых все это есть, из этих 7 тысяч, ну, хорошо, если для пары тысяч существует. Конечно, чисто описательные работы еще огромное количество остается. И понятно, что далеко не для всех этих языков она ее успеют проделать, несмотря на то, что лингвистические экспедиции каждый год, конечно, организуются в разные места Земли.
Ну, вообще, это менее трети. 2007?
Да.
Со всеми вытекающими. Причем мы не говорим о диалектах, поскольку тут вопрос был, чем отличается язык от диалекта, а диалектов-то, мягко говоря, куда как больше.
Нет, ну вот это мое практическое такое интуитивное процентное понимание, потому что я сейчас вот лично, например, да, занимаюсь историческим анализом и классификацией языков Африки, поэтому собираю все время сведения про африканское языковое разнообразие, и вот вижу, что да, для каких-то языков, это примерно вот треть, да, для них материалы существуют хорошие, а для остальных какие-то ошметки приходится собирать. Кто-то когда-то съездил куда-то, слава богу, что-то записал, вот оно в архивах сохранилось, мы это выцарапали, замечательно. С тех пор вообще там, не всегда понятно, продолжает ли он жить, этот язык. Может, он
уже...
Если
этот народ.
Да, если этот народ. Вот. Потом, естественно, есть масса мест, да, которые страдают от политической нестабильности, как мы хорошо знаем.
А да? Вот вы говорите про то, что язык, может быть, перестает жить, а вот наш слушатель спрашивает, а иврит был восстановлен? Это был мертвый язык?
Иврит,
то есть,
это,
наоборот,
иврит — это счастливое такое исключение, да, потому что иврит когда-то был совершенно нормальным, естественным живым языком. Дальше он больше тысячи лет существовал исключительно как язык письменных текстов и, так сказать, специализированного общения, примерно как средневековая латынь, да. Восстановлен он был искусственно, да, в ходе специальной, в общем-то, программы, да.
Ему повезло, ему на нем повезло, говорили занудные евреи.
Ну, у которых была жажда, да, восстановить его и выучиться заново, и выучить своих детей, главное, да, маленьких, на нем говорить как на родном языке. Это все возможно, это все теоретически возможно, но это сложно, это нужно обладать, так сказать, очень большим драйвом таким внутренним, да, для того, чтобы это сделать. Особенно, если это действительно язык не твой родной, да, вот как вообще заставить ребенка иметь в качестве родного язык, который для тебя не является родным, да, это чрезвычайно мощное усилие должно быть, на которое, в общем, подавляющее большинство, конечно, носителей не способны. Есть какие-то программы, да, вот для тех же американских индейцев время от времени я сталкиваюсь с ситуацией, что, значит, школьные программы, да, за детьми стараются следить, обучать, но насколько это все эффективно, не понимаю.
Проблема пока в том, что великая литература на нескольких языках, живых или мертвых, а на самом деле ведь язык какого-нибудь затерянного бог знает где племени для понимания того, как протекала история человеческая, может оказаться ничуть не менее важным, а иногда и более, чем язык, на котором говорят сотни миллионов людей. Я достаточно часто слышал это и от вас, и от ваших коллег. И вот это, я уже не говорю о ситуации Папуа-Новой Гвинеи, где совсем уникальная структура, как, впрочем, и в Африке.
Дело в том, что тут есть некоторые объективные факты. Крупные языки, на которых говорят миллионы людей, они довольно сильно изменяются от одного того факта, что на них говорят миллионы людей. Потому что, так сказать, норма для языка, вообще говоря, это не много миллионов человек. Да? Языков, на которых говорят очень много людей, вообще мало в мире. Из этих 7 тысяч это, ну, там, пара десятков, может быть, сотня языков. Вот. Обычно на языке говорят мало людей. Если на нем говорят много людей, это значит, что огромное количество людей в силу тех или иных причин на него переходят, на этот язык. А когда они переходят на этот язык, они его изменяют и вырабатывают некий общий инвариант, я бы сказал. Да? Он зачастую оказывается гораздо более упрощенным и лишённым.
Латынь вульгата?
Да, ежели угодно, народная латынь. Или если брать, там, скажем, какой-нибудь китайский язык, которого на самом деле нет, потому что есть много-много-много разных китайских языков. Да? Вот. А есть некая единая норма национальная, которая выработана на основе пекинского диалекта. Вот эта норма, она во многих отношениях очень сильно упрощена по сравнению с некоторыми редкими диалектами, на которых до сих пор говорят мало людей там, в Южном Китае, но которые сохраняют очень важные там, для историка архаические особенности китайского языка. Они просто все вот в ходе формирования этого национального языка выветрились.
А вот с русским так не получилось ведь?
С русским так не получилось, потому что в русском гораздо меньше развито диалектное разнообразие, чем в китайском. Огромная территория...
Но для русских не 1,5 миллиарда, в общем, как-то.
Да. Вот, а огромная территория, которая занята носителями русского языка, она же на самом деле, людей-то живет там не очень много на этой огромной территории. Но и в русском языке есть тоже свои архаичные диалекты, северные, южные, которые дают какую-то ценную информацию.
А вот украинский, например, можно считать диалектом русского? Что многие говорят,
нет,
что так и
есть. Нет, украинский нельзя считать диалектом русского. Украинский слишком сильно отличается от
сегодня.
Русского. Чтобы, в смысле, сегодня...
Ну, я
сегодня
думаю, что какие-нибудь 500 лет назад...
500 лет назад, да, еще они были оба фактически трудноразличимы. Но сегодня они разошлись достаточно далеко. Опять же, есть разные формы и русского языка, и разные формы украинского языка. Да, есть смешанные формы типа суржика. Вот суржик — это смесь из русского и украинского языков.
А когда разошлись ориентировочно? Последние 100 лет?
Разошлись, ну, вот по методике, которая нами используется, глотохронологической, примерная дата расхождения, по-моему, лет 800 тысяч назад.
Но именно начало расхождения.
Да, да, да. Вот начало расхождения. Ну, соответственно, этого времени, в принципе, совершенно достаточно для того, чтобы из одного языка возникло два.
А вот знаете, еще вопрос интересный для наших многих слушателей. Идиш и иврит, в чем разница?
Ну, она принципиальная.
Ну тут... это принципиальная разница, да. Потому что единственное, что есть фактически общего между идишем и ивритом, это письменность. А письменность — это глубоко вторичный компонент в языке.
Ну, или 20% ивритских слов, заимствованных в идише, и не более чем.
Да, но вообще идиш — это разновидность немецкого языка.
Верхний немецкий? Вот,
да, а иврит — это семитский язык, и он родственен арабскому и другим семитским языкам. Так что...
Да хоть бы даже и финикийскому.
И финикийскому, и арамейскому, о котором уже шла речь, да, и многим другим разным замечательным семитским языкам. Но только письменность их объединяет фактически.
Ну, мы переходим на очередное минное поле новостей, которое наступает с той же неотвратимостью, как
рассвет.
Человек приходит к своей старости, да, как рассвет, а также и смерть. И это тема, которую хотелось бы обсуждать куда дольше. тоже приходит к концу, ибо руководство повторило 15 раз, что «Вести» — это новостная радиостанция, а дальше что с этим можно сделать? Во-первых, огромное спасибо.
Вам спасибо.
А во-вторых, ждем все-таки переиздания книги «К истокам языкового разнообразия». Скажите им там, что ее ждут. Скажем, а в-третьих, я надеюсь, что мы не последний раз встретились, потому что за рамками беседы осталось два десятка вопросов, которые должны были быть даже и в первой нашей встрече более чем интересны. Однако, ну, лиха беда начала.
Да, Георгий Старостин у нас был в гостях, российский лингвист, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой истории и филологии Дальнего Востока Российского государственного гуманитарного университета. Георгий Сергеевич, спасибо большое.
Спасибо вам.